участие в разговоре, звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Марина, добрый вечер. Вы тоже занимаетесь расследованием обстоятельств начала штурма по материалам суда над Нурпашой Кулаевым. Во всем ли вы согласны с выводами Юрия Савельева и каковы главные аргументы, свидетельствующие о том, что штурм не был вынужденным и спонтанным, а в спортзал, где находились заложники, стреляли, фактически взорвав его по приказу из оперативного штаба?
Добрый вечер. Для начала я хотела бы вам сообщить свежую новость, которая произошла буквально несколько часов назад. Дело в том, что в 3 часа дня сегодня в аэропорту Беслана был задержан тираж доклада Юрия Петровича Савельева, который был напечатан специально для раздачи, бесплатной раздачи потерпевшим. Этот тираж был арестован, отобран. Задержан человек, который его вез, и только благодаря вмешательству и комитета матерей Беслана, и комитета голоса Беслана удалось отстоять и вернуть этот тираж, и книги дошли до потерпевших. Это вот новость буквально сегодняшнего дня, поэтому я считаю нужным это рассказать.
На каких основаниях это было сделано? Какие были мотивы?
Дело в том, что человека, который вез этот тираж, его опрашивали сотрудники ФСБ, и первая претензия, которая была, то, что он везет литературу экстремистского содержания.
Доклад депутата Госдумы, члена официальной комиссии. Ну, давайте вернемся к самому докладу. Итак, вот это главная ключевая точка, главный вывод Юрия Савельева о том, что штурм не был спонтанным и произошел выстрел в спортзал. Какие доказательства он приводит, какие доказательства есть у вас?
Вы знаете, вы очень правильно отмечаете, что это главный вид, вывод Юрия Петровича Савельева, но это только первая часть доклада, там есть и 5 других частей. Но вы правы, самая сенсационная часть – это первая часть, где он доказывает, что эти выстрелы были не случайные. Если люди, которые смогут ознакомиться с докладом, они его прочитают, они поймут очень одну простую вещь. Доклад носит технический характер, а не политический. Это значит, что Юрий Петрович Савельев делает свои выводы из двух, даже трех основных источников. Первое – это показания самих заложников, показания людей, которые были свидетелями и пострадали. Второе – это разного рода физические и взрывотехнические вычисления. Это наука, физика и взрывотехника, да, которые политике не подвержены. И третье – это материалы следствия, материалы официальные, которые были в комиссии парламентской. То есть вот в основном три источника. И в этом докладе нету никакой политики. Все выводы, которые там делаются, исключительно доказываются и обосновываются формулами. Там некоторые формулы очень сложные, но это просто значит одну простую вещь, что с физикой тяжело спорить. Опровергать законы физики – это очень странно и смешно. И Юрий Петрович Савельев в своем докладе выяснил несколько ключевых вещей. Во-первых, во сколько эти прозвучали взрывы, во-вторых, откуда прозвучали, и в-третьих, куда, в какое место в спортзале, в какие места в спортзале эти выстрелы были сделаны.
Господин Чижемов, добрый вечер. Каково ваше отношение к версии, которая предложена в докладе Юрия Савельева? Есть ли у вас уточнения, дополнения?
Вы знаете, я доклад не читал, но этот вывод Савельева мне знаком. Что я бы хотел сказать? Я не могу, не беру на себя смелость утверждать, что взрыв произошел именно по той причине, что по школе начали стрелять танки и огнеметы. Но я абсолютно убежден в том, и для этого есть доказательства, что днем по школе производилась стрельба из огнеметов и танков. Об этом свидетельствуют сотни потерпевших. И этот факт никто опровергнуть не сможет, хотя его пытаются опровергнуть органы прокуратуры. И независимо от того, пожар начался после, так сказать, причиной пожара и взрывов послужил огнемет или танк, бесспорно, что применение танков и огнеметов по школе, переполненной людьми, так или иначе, конечно, повлияло, могло повлиять, и не исключено, что повлияло на число жертв.
Но остается вопрос, почему, какой логикой руководствовался оперативный штаб, принимая такое, в общем-то, безумное решение стрелять из гранатометов и танков по полному взрывчатке зданию, где находятся сотни детей. Как вы полагаете, Марина?
Знаете, я для начала поясню для слушателей ваших то, что сказал Теймураз Бицаевич. Дело в том, что как раз выстрелом Пушколи из огнеметов и танков посвящена одна из частей доклада Савельева, где он убедительно доказывает, что эти выстрелы делались по школе тогда, когда в ней находились живые заложники. И даже Юрий Петрович Савельев сделал уникальную вещь. Он посчитал, какое количество именно заложников, которые были выведены из спортзала и приведены в южный флигель, помещение столовой, помещение актового зала, какое количество заложников погибло именно уже выйдя из спортзала, и, по всей видимости, они погибли именно от применения танков и огнеметов. И пожару посвящена одна большая часть доклада Савельева. Ну, там ключевой факт, который стал известен на суде и хорошо знаком господину Чижемову, о том, что приказ из оперативного штаба на тушение пожара был дан через 2 часа 20 минут после начала пожара. А теперь вернемся к вашему вопросу. Вы спрашиваете, какая логика? Вы знаете, в докладе Савельева есть действительно очень много фактов и вычислений, но в докладе нету попытки, так сказать, реконструировать эту логику. Но вопрос вы задаете абсолютно правильный. И здесь могут быть разные версии. Например, мое, так сказать, понимание ситуации, те материалы, которые я читала, дает мне такое понимание. Дело в том, что те, кто был в Беслане в те дни, 2 числа, 1-го, 3-го, они подтвердят, что родственники заложников, находившиеся вокруг школы, они очень боялись начала штурма. И они пытались противостоять штурму, и даже поступали угрозы такие, что в случае штурма мы сами будем стрелять сотрудников спецподразделений. И я знаю, что мужчины буквально, осетинские, они буквально вставали в живое кольцо вокруг школы, чтобы не допустить штурма. Если мы учитываем этот факт, то мы понимаем, что штаб, если он ставил задачу проведения штурма, у него была у штаба сложная ситуация. Как провести штурм так, чтобы осетинские ополченцы или просто осетинские мужчины не помешали этому штурму? Поэтому штурм должен был быть подан как бы неожиданный, да, которого никто не ждали, чтобы события начали развиваться непредсказуемым образом и уже как бы чтобы не стали осетинские мужчины мешать работе спецподразделений. Поэтому, мне кажется, было принято такое решение сделать так, чтобы как будто изобразить, чтобы что зал спортивный взорвали боевики, и после этого спецподразделения были, так сказать, начали штурм. И ведь, на самом деле, вы правильно вначале сказали, главный вопрос не кто стрелял, главный вопрос, кто дал приказ стрелять.
Ну, все, стрелял... Марин, но все же не вполне понятно. Ведь были десятки, если не сотни свидетелей, внутри здания и вокруг. Все происходило днем. Если по школе стреляли с крыши соседнего дома, как могла вообще укрепиться и вот держаться 2 года так называемая официальная версия о том, что что-то взорвалось в самом спортзале?
Ну, давайте просто посмотрим некоторые факты и будем рассуждать логически. Факты такие, что рано утром 3 сентября вокруг школы начали делать настоящее отцепление. Людей, которые стояли и в районе, так сказать, школы, недалеко и вокруг Дома культуры, их стали оттеснять. Оттеснять на достаточно большое расстояние. В тот же самый момент сотрудники, эти самые военнослужащие, они начали окапываться, то есть там клали мешки с песком. Ну, то есть реально свидетели все подтвердят, что утром 3 числа началось расширение оцепления зоны вокруг школы, и, соответственно, людей стали оттеснять. Это во-первых. Во-вторых, по спортзалу было сделано 2 или 3 выстрела. Ну, 2 вот у Юрия Петровича доказаны, 3-й пока, так сказать, не хватает подтверждений, поэтому Юрий Петрович не включил это в доклад. Но 2 выстрела доказаны. Соответственно, кто об этих выстрелах знал? По моему ощущению, об этом знали 2 человека, которые стреляли, и по меньшей мере 2-3 человека в штабе, которые дали приказ. Вот и все, 5 человек это знают. Поэтому информация не утекла, и если это были сотрудники ФСБ, то оттуда информация никак не могла, так сказать, утечь и стать известной.
Буквально через 2 дня после штурма школы в нашей программе выступал военный эксперт, известный Павел Фельгенгауэр, который, пользуясь показанными по телевидению кадрами, без сомнения определил, что это был спланированный штурм, а не случайная вынужденная операция. Почему понадобилось 2 года, чтобы доказать то, что эксперту было очевидно сразу? Теймураз Бицаевич, кто и как вообще тормозит следствие? Ведь был длительный судебный процесс, работали 2 комиссии, проведено множество экспертиз. Почему главный вывод о причинах гибели заложников, о причинах трагедии до сих пор не сделан фактически?
Вы знаете, я хотел бы вернуться к вопросу о логике. Дело в том, что я лично никакой логики ни в каких действиях оперативного штаба не наблюдаю. В чем же заключалась их логика, если они сами отказались от ведения переговоров с террористами? Значит, переговорный вариант освобождения заложников отпадал, они его не придерживались. В то же время члены штаба все утверждают, что к силовому варианту, к штурму не готовились. Тогда в чем же была логика? А другого, третьего пути ведь не дано для разрешения вопроса о захвате заложников. Переговорный процесс отклоняется, отклонил это и Торшин об этом утверждает. Силовой вариант не готовится. Так что же собирались делать? А дело в том, что в их действиях не было логики, потому что они просто не знали, что делать, и никто не мог на себя взять ответственность за того, чтобы принять какое-то наиболее эффективное решение для освобождения заложников. Вот в этом вся проблема, в этом вся трагедия. Что касается того, что сегодня не хотят правду сказать, вы знаете, прокуратура, мы это объясняем чиновничьей солидарностью. Не хотят они называть виновными ответственных лиц, потому что это очень серьезная ответственность. Сотни и сотни людей утверждают одно, прокуратура утверждает другое. Вот небольшое, так сказать, обоснование. Сотни свидетелей, потерпевших, военные, взрослые люди, утверждают, что танки стреляли днем. А прокуратура делает вывод, что танки стреляли в 21 час и позже. Причем они основываются на показаниях нескольких военных, на показаниях тех, кто стрелял днем по школе. Конечно, они заинтересованы уйти от ответственности. А показания сотен взрослых людей просто удивительным образом отметают. Они говорят, это не специалисты, взрослые люди, сотни. И им верить нельзя, что танки стреляли днем. Спрашивается, какие надо иметь специальные познания, начиная с 10-летнего ребенка и заканчивая взрослыми людьми, военными, работниками милиции, на глазах у которых танк стрелял. Вот так формируется вывод. Мы не верим им, потому что они не специалисты. Но это же абсурд.
Кстати, Юрий Савельев говорит о том, что люди из оцепления, так условно, да, стреляли по окнам столовой, где стояли женщины и дети, прекрасно видя, что это не террористы, а также убивали людей в южном флигеле школы, но не дает объяснения, почему это все происходило. Вы могли бы об этом подробнее рассказать, Марина?
Ну, вы знаете, здесь вы затронули достаточно большую проблему. Дело в том, что не были нормально сделаны баллистические экспертизы, а именно вот по погибшим заложникам, то есть не проверялось, какие пули их убили, какие осколки, от чего осколки, потому что эти экспертизы проведены из рук вон плохо. Мы их все читали, и это страшно читать, а некоторые из них просто под копирку написаны. Поэтому реально, конечно, следствие не исследовало причины, истинной причины вот гибели людей, что их убило вот непосредственно. Пуля, осколок, чья пуля, да, потому что, конечно же, можно определить по пули, что за оружие было, ну, хотя бы какую-то информацию получить, потому что мы примерно знаем, какое оружие было у осетинских ополченцев, так называемых, оно даже там в суде фигурировало, что это там охотничье оружие, какие-то пистолеты старой конструкции, какие-то раритеты Великой Отечественной войны, да, и мы знаем, какое оружие было у военных, у сотрудников спецподразделений, эти все вещи можно было бы выяснить. Но они не выяснены.
Я хочу вернуться к тому, о чем вы уже начали говорить, Марина. Итак, Юрий Савельев тщательно избегает делать политические выводы в своем докладе и подчеркивает, что занимается лишь технической стороной дела. Вы, Марина, сами в своих публикациях такие политические выводы делаете. В частности, Юрий Савельев в интервью нашему радио сказал, что не считает, что приказ был отдан Владимиром Путиным. И это ваше главное, наверное, с ним расхождение. Что убеждает вас, что решение о штурме было принято именно президентом, причем еще 1 сентября 2004 года?
Вы знаете, у меня очень такая богатая биография. В частности, я знаю много людей, которые работают в администрации президента. И один человек, который очень переживает за Беслан, но по-прежнему там работает, он мне сказал, что он точно мне гарантирует, точно знает, что Владимир Путин обсуждал с силовиками эту ситуацию в Беслане 1 сентября 2004 года и обсуждалось, что делать, потому что было понятно, что будут выставляться требования, и обсуждалось, что делать, штурм или переговоры, да, то есть это на самом деле такое принципиальное решение. И вот, собственно, мне сказали, что в районе обеда 1 сентября 2004 года Владимир Путин, совещаясь с силовиками, принял такое решение, что только штурм, никаких переговоров. Но, естественно, об этом решении поставили в известность буквально несколько людей, то есть фактически даже не входивших в штаб, но которые реально здесь выступали как консультанты оперативного штаба, но в него не входили. Именно поэтому консультанты оперативного штаба даже не попали в указ Фродкова об образовании этого штаба, который вышел 2 сентября. И, понимаете, здесь же мы все понимаем, какие условия ставили террористы. Они ставили политические условия. И понятно, что такой вопрос, когда происходит такая трагедия, захвачены заложники огромное число людей, конечно же, такие вопросы не могут решаться без президента. С учетом истории нашего президента и, так сказать, ФСБ, где он много лет проработал. Просто бюрократическая процедура и бюрократическая логика всем известна тем, кто когда-либо сталкивался с органами власти, с администрацией президента. Она всем говорит, что, конечно, такое решение согласовывается. Оно согласовывается именно принципиально. Штурм или переговоры. А вот что касается уже приказа стрелять по школе, ну, я не знаю, знал ли об этом Путин. Да, может, и не знал, но в своей статье я писала о том, что принципиальное решение принималось именно Путиным, и не может быть по-другому, потому что столь огромная трагедия, такое количество заложников, президент обязательно такое решение должен был как-то одобрить, потому что это все равно на его совести останется.
Тимур Асбецович, матери Беслана, интересы которых вы представляете, требуют нового расследования. Велики ли шансы на то, что оно будет проведено?
Вы знаете, они нового расследования не требуют. Они требуют полного и объективного расследования так называемого основного дела, по которому это расследование идет. Но я со всей ответственностью могу заявить, что там расследование как такового, направленного на установление истины и выявление виновных, нет. Там нечто вроде расследования, что-то по делу делают, потому что черных пятен в этом деле нет. Уже многое стало известно и о причинах, которые привели к теракту, о бездействии властей до самого захвата школы, о полной растерянности и бездеятельности, и бездействии, и неумении, отсутствии профессионализма во время захвата школы. Это отказ от переговоров и совершенно необдуманное, неразумное применение танков и огнеметов. Это же дико просто. Речь идет о том, чтобы дать правильную оценку этим обстоятельствам и назвать виновных. Женщины не хотят крови, но они не хотят, выглядеть глупо, чтобы от них уже известные, очевидные факты прятали и скрывали от них. Вот они чего хотят. И мы надеемся, что приход Сидорука, новое руководство Генпрокуратуры, все-таки станет на путь поиска истины, а не на путь сокрытия этой истины, против чего мы и выступаем.
Ну вот Тимур Асбецович говорил, что черных пятен нет, но все же позволю не согласиться. Много еще, по крайней мере, несколько черных пятен есть, скажем, о начале захвата здания. В докладе Савельева содержится свидетельство о том, что в Беслане за несколько часов до захвата школы знали, что в городе боевики. Есть очень темная история с террористом Ходовым, который во время штурма должен был вроде бы находиться в тюрьме. Вопрос о том, что спецслужбы так или иначе причастны к теракту, возникал еще в 2004 году, но никакой ясности не было. Вы вели расследование в этом направлении, Марина?
Да, вы знаете, мы занимались этими вопросами. Нам удалось выяснить, что не только упомянутый вами Ходов, но и ряд других боевиков, они за некоторое время до Беслана, они были задержаны. Против них возбуждались уголовные дела, они были или под следствием, или как-то еще, но каким-то странным образом они были отпущены. То есть вот по нескольким боевикам, которые опознаны именно, да, по ним вот проверили их историю, оказалось, что они задерживались, были известны, и почему-то кто-то их отпустил. Не так задолго до теракта в Беслане. Кроме этого, у меня на сайте правдабеслана.ру опубликованы милицейские сводки. И как раз вот есть там милицейская сводка за начало сентября 2004 года, где написано, что 1 сентября 2004 года в Шали, это селение в Чечне, был задержан некто гражданин Арсамиков, который дал показания, что ему известно, что сегодня, 1 сентября, готовится захват школы в Беслане. Это произошло, там написано, в 5 утра его задержали. Соответственно, до захвата школы было еще некоторое время. Но, к сожалению, никому не известно, что стало с этим господином Арсамиковым, жив ли он, какие он дальнейшие давал показания, что силовые и оперативные органы сделали, получив эту информацию, передали ли они в Осетию эту информацию, в Беслан. Вот этой информации пока нет, но вот мы как бы ниточку за ниточкой тянем и пытаемся подробности выяснить, и, конечно, будем этим заниматься еще долго.
Ну, Юрий Савельев на пресс-конференции на этой неделе говорил о том, что вся правда сейчас не востребована, и его доклад направлен в будущее, когда в России сменится власть. Но поскольку власть вроде бы не собирается меняться, надо полагать, что на то, что вся правда была установлена, нам вообще надеяться не приходится, тем более на наказание виновных. Так, Марина?
Ну, я надеюсь, что власть сменится еще при нашей жизни. И, конечно же, Юрий Савельевич прав, и я с ним согласна, что только при смене власти будет возможно раскрытие правды, потому что, конечно же, здесь задеваются интересы очень высоких людей и в погонах ФСБ, и в военных погонах, и не только ФСБшников и военных, но и гражданских. То есть, к сожалению, все привело к тому, что здесь задеты такие фигуры, которые могут быть, так сказать, сданы, если можно так выразиться, только в случае смены власти. Ну, в общем, вы знаете, это никак не отменяет нашей работы. Мы будем этим заниматься, и даже если это будет востребовано через 50 лет или через 100, ну, неважно, это же делается, так сказать, для истории в первую очередь, потому что рано или поздно правду узнают.
Спасибо. Я благодарю главного редактора интернет-издания «Правда Беслана» Марину Литвинович и адвоката Тимура Зачиджемова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Далее в выпуске обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Сразу после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Северной Осетии продолжаются траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине теракта в Беслане. В республике введены усиленные меры безопасности. Расследование бесланской трагедии необходимо проводить заново, заявили на пресс-конференции в субботу представители общественных организаций «Матери Беслана» и «Голос Беслана». В заводском районе Грозного предотвращены крупные теракты. В поселке Алды обнаружены мощные самодельные взрывные устройства, подготовленные к закладке. В корейском городе Кондопога разрастается конфликт на национальной почве между местными жителями и выходцами с Кавказа. В город стягиваются дополнительные силы милиции и внутренних войск. На юге Афганистана в результате катастрофы самолета НАТО погибли по меньшей мере 14 британских военнослужащих. Европейский Союз против немедленного введения санкций в отношении Ирана и надеется на урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы. На будущей неделе член руководства ЕС Хавьер Солана на встрече с главой иранского ядерного ведомства Али Ларджани намерен окончательно выяснить позицию Ирана по этой проблеме. В Ираке убито 14 паломников из Пакистана и Индии, направлявшихся в священный для шиитов город Кербела. Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсуждают возможность заключения с Россией нового договора о сотрудничестве. Новый документ должен охватывать вопросы торговли, энергетического сотрудничества, законности и прав человека. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсуждает сегодня в Тегеране перемирие между Израилем и Хезболлах, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы. На юге Ливана дислоцируется первое крупное подразделение миротворческих международных сил ООН – 880 итальянских морских пехотинцев. В Лондоне полиция задержала 14 человек, подозреваемых в террористической деятельности. Израильские войска при поддержке танков провели операцию в палестинском селении Бейт-Ханун, сектор Газа. В перестрелке убиты два палестинских боевика. На палестинских территориях забастовки Забастовали учителя на западном берегу Иордана, и в секторе Газа закрыты школы, несмотря на то, что сегодня первый день нового учебного года. В Москве празднуют День города. Безопасность во время торжеств в субботу и воскресенье будут обеспечивать более 15 тысяч милиционеров. На Дальнем Востоке прошли торжества, посвященные 61-й годовщине окончания Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии, разгром которой стал последней операцией Второй мировой войны.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Гламорама. Неделя без политики. В Венеции 30 августа открылся международный кинофестиваль. В его программе множество фильмов знаменитых мастеров. Назову хотя бы имена Дэвида Линча, Цая Миньляня, Алена Роб-Грие. Представлены и новейшие российские картины. Пока показана только небольшая часть программы. О фильмах, которые уже посмотрели гости фестиваля, я попрошу рассказать кинокритика Андрея Плахова. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер. Открылся фестиваль фильмом «Черная орхидея» знаменитого американского режиссера Брайана де Пальмы. Сюжет фильма связан с одной из загадок Голливуда, с убийством старлетки в конце 40-х годов в Голливуде, которая потрясла всю Америку. Это смерть, расследование, страшные тайны, которые открываются за гламурной оболочкой Голливуда. Вот это содержание фильма. И, кстати говоря, показан другой фильм режиссера Алена Полтера, который там называется «Страна Голливуд». И там тоже речь идет о загадочном убийстве. Здесь это происходит в 50-е годы. Это, опять же, ретро. Убили знаменитого актера, который был героем первых серий «Супермена». И ведется расследование, которое дает различные ответы на загадку этого убийства, различные его версии. Как видим, Голливуд задумывается о собственной истории и пытается как бы демифологизировать свое собственное прошлое, и в то же время отчасти и мифологизирует его, показывая каждую из этих загадок как отражение общей ситуации Голливуда, вот такой сказочной страны, страны мечты. Но эти мечты часто оказываются фальшивыми, и за ними стоят человеческие трагедии и разрушенные судьбы. Кроме этого, в конкурсе показана «Черная книга» Пола Верховена. Острые психологический триллер, действие которого разворачивается во время Второй мировой войны в Голландии. Речь идет о судьбах евреев, пытающихся спастись от нашествия нацизма, и о том, как в дальнейшем разворачиваются их судьбы. В какой-то степени эта картина несколько напоминает по атмосфере и по структуре знаменитую Лили Марлен Фассбиндера, потому что в центре тоже женская судьба, судьба певицы, которая оказывается в вихре этих ужасных исторических событий, и ухитряется как-то пройти через них. Но, конечно, мораль фильма, как бы смысл его заключается в том, что каждый, кто прошел через эти испытания и спасся, все равно оказывается в чем-то виноват. Не бывает абсолютно положительных, абсолютно отрицательных героев в таких драмах. Все чем-то жертвуют, и все идут на какие-то компромиссы в той или иной степени. Пока что русские фильмы еще не были показаны. Так получилось, что они все сосредоточены к концу фестиваля. Самые последние три дня будут по-настоящему русскими. Будут показы «Эйфории» Ивана Воропаева, «Свободного плавания» Бориса Хлебникова, и закрывается фестиваль фильмом «Остров» Павла Лунгина. Но вместе с тем, даже еще до открытия фестиваля 29 августа были показаны три фильма подряд. «Весна» Григория Александрова, «Кубанские казаки» Пырьева и «Спаситель утопающего» Павла Арсенова. Это все было началом ретроспективы советского мюзикла под интригующим названием «Секретная история русского кино».
Спасибо. О фильмах Венецианского фестиваля рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Фиаско следствия. Завершилась история с арестом подозреваемого в убийстве 6-летней победительницы конкурса красоты среди детей Джон Бена Рамси. Анализ ДНК показал, что Джон Карр, который сам признал себя виновным, оказался ни при чем. Однако его не отпустили. Он будет находиться под стражей в Колорадо, пока его не отправят в Калифорнию, где он должен ответить перед судом по обвинению 2001 года за хранение детской порнографии. С подробностями корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Адвокат Джона Карра называет анализ его ДНК самым дорогостоящим в истории Колорадо, ведь для тестирования его везли в самолете из Таиланда первым классом. Однако окружной прокурор города Болдер Мэри Лесси считает, что хотя Карр и не убивал Джон Боне, он все же опасен для общества, ибо, по заключению психологов, у него заметно растущее нездоровое влечение к маленьким девочкам. Прокурор сказала, что по делу об убийстве маленькой красавицы проходили около 200 подозреваемых, из которых несколько десятков признали себя виновными, но все эти признания оказались фальшивыми. Теперь Карр и его родственники пытаются продать всю эту историю Голливуду. Карр даже выбрал актера, который мог бы его играть. Это Джонни Депп. После того, как выяснилось, что Джон Карр обманул и прокуратуру, и прессу, внимание привлек сам феномен самооговора. Почему люди сознаются в преступлениях, которые они не совершали, имеются в виду действительно добровольные признания, а не те, что делаются под пытками и страхом смерти? Профессор-психолог из колледжа уголовного права Джон Джей в Нью-Йорке Сол Кессин считает, что такие признания делают люди с патологической жаждой привлечь внимание к своей персоне. Но такие, как Джон Карр, хотят еще на этом внимании к себе заработать. Иногда ложные признания мотивируются завышенной самооценкой, но чаще смешением реальности и фантазии. Кроме людей, верящих в собственные фантазии и уже не способных отличить фантазию от реальности, есть просто патологические лгуны. Как говорит калифорнийский психолог Синтия Коэн, такие лгуны наслаждаются умением запутать других, обыграть, заставить поверить в обман. Феномен фальшивых признаний в несовершенном преступлении не нов. В одной только американской истории немало примеров. В 1932 году, после того, как был похищен маленький сын знаменитого летчика Чарльза Линдберга, в преступлении сознались 200 человек. Но с появлением анализа на ДНК выяснение истины стало легче.
В четверг в Майами вручили видеопремии MTV. За церемонией следила корреспондент «Свободы» Рая Вайль.
Группа Panic at the Disco, выпустившая свой дебютный альбом в сентябре прошлого года, стала главным победителем на церемонии вручения премии MTV за лучшие видеоклипы года. В этой самой престижной категории молодым поп-панк-рокерам из Лас-Вегаса удалось обойти таких фаворитов MTV, как Перцы, Мадонна, Шакира и Кристина Агилера. Причем Перцы, Hot Chili Pepper и колумбийская суперзвезда Шакира, стартовавшие с 7 номинациями, в результате получили лишь по одной статуэтке, да и то за технические достижения. А Мадонна и Кристина остались и вовсе ни с чем. Свою первую премию MTV, да еще в юбилейный год, ибо нынешняя церемония отмечала 25-летие музыкального телевидения, группа Panic выиграла за видеоклип «I Write Things, Not the Tragedies». Последние 2 года церемония вручения наград музыкального телевидения, которая в былые времена славилась своей непредсказуемостью, проходила в Майами. Но поскольку рейтинг популярности этой передачи драматически упал, церемонию решено было вернуть в Нью-Йорк, где проходило первое вручение премии. Увы, и это не помогло. Юбилейная церемония, которая состоялась в четверг в здании Radio City Music Hall, была напрочь лишена всего того, что обычно отличает передачи MTV от всех остальных, а именно скандальности, безумия, непредсказуемости. Все газеты, опубликовавшие на следующий день отчет об этой церемонии, не преминули сообщить, что MTV утратила свою изюминку и теперь больше похожа на церемонию Грэмми, или, как ее называют в народе, Грэнни, бабушка. Тут хочется привести цитату из суперпопулярного фильма «Школа рока», главную роль в котором сыграл ведущий нынешней церемонии актер и рокер Джек Блэк. В одной из сцен его герой, одержимый роком учитель музыки в школе, говорит своим ученикам: «Рок-н-ролл был убит маленькой штучкой, которая называется MTV». Интересно, а что убьет MTV? Пока падает популярность MTV, растет рейтинг церемонии вручения премии лучшим исполнителем в стиле кантри. По 7 номинаций в этом году получили дуэт Дан и Брукс и Брэд Пейсли. Среди остальных номинантов – Кенни Чесни, Кейт Орбан, группа Rascal Flatts и победительница американского идола Кэрри Андервуд.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Грозят ли санкции Ирану? Российские власти скрывают правду об Беслане. Звезда Тома Круза закатилась. Хорошие и плохие новости для левшей. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Комментируя отказ Тегерана прекратить работы по обогащению урана, Time пишет: «В Вашингтоне понимают, что следует воздержаться от жесткой риторики и всячески развеять страхи по поводу возможной военной операции против Ирана с целью заручиться поддержкой России и Китая в вопросе о введении санкций». Президент Ахмадинеджад, возможно, полагает, что выиграет больше, чем потеряет, проигнорировав требования Совета Безопасности ООН отказаться от ядерной программы. У него есть свои резоны. Пройдут недели, может быть, даже месяц или более, прежде чем Соединенные Штаты и европейские союзники представят вопрос о санкциях на рассмотрение Совета Безопасности. Дипломатическая стратегия Запада сводится к тому, чтобы не нагнетать обстановку. Франция почти наверняка предложит так называемый «половинчатый вариант мер по наказанию Ирана». Они включают запрет на продажу технологий, которые можно использовать для создания атомной бомбы, и ограничение заграничных поездок для некоторых официальных лиц страны. Москва и Пекин на сегодняшний день не готовы пойти на более серьезные шаги, особенно если речь зайдет о строительстве атомных электростанций и поставках обычных вооружений из России, а также продаже иранской нефти и газа Китаю.
«Тайм» публикует статью, приуроченную ко второй годовщине трагедии в Беслане. По мнению еженедельника, российские власти и высшие чины ФСБ должны понести ответственность за смерть сотен заложников, большинство из которых дети. Член парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане Юрий Савельев представил доклад, который противоречит официальной версии случившегося. Он утверждает, что российские военные первыми открыли огонь по захваченной школе из гранатометов, и именно это привело к катастрофе. Путин и его генералы настаивают, что не планировали штурма здания, и действия сотрудников спецслужб стали ответом на взрыв внутри школы. После тщательного исследования характера повреждений в физкультурном зале, где находились заложники, Савельев пришел к выводу, что в первые секунды боя разрушения стали результатом обстрела из переносных ракетных установок. Другие версии противоречат элементарным законам физики. В Москве не планировали вести переговоры об освобождении заложников, тем более что в качестве посредника готов был выступить Аслан Масхадов. Контакты с боевиками никак не входили в планы Кремля, даже когда речь шла о жизнях сотен детей. Напротив, масштабы трагедии дали Путину лишний повод для закручивания гаек, и он, естественно, этим воспользовался. Нечего и говорить, что парламентская комиссия по расследованию теракта скептически отнеслась к выводам эксперта Савельева, назвав его доводы неубедительными. Теперь его пытаются опорочить. И все же, по мнению «Тайм», остается надежда, что люди, ответственные за кошмар в Беслане, когда-нибудь понесут наказание.
В конце концов, это, возможно, лучшее, что могло случиться с Томом Крузом. На прошлой неделе владелец студии Paramount Pictures заявил в интервью газете Wall Street Journal, что не намерен возобновить контракт с человеком, который совершил творческое самоубийство и стоит слишком дорого. К тому же его эксцентричные поступки шокируют публику, что сказывается на кассовых сборах, пишет Newsweek. По словам главы корпорации Paramount миллиардера Самнера Редстоуна, поведение Круза не соответствует общепринятым нормам. Поводом для насмешек стали неуклюжие прыжки на кушетке в одном из популярных ток-шоу, его резкие высказывания по поводу современной психологии и пропаганда взглядов церкви саентологии. С 1992 года Paramount платила личной продюсерской компании Круза 10 миллионов долларов в год на производство фильмов и содержание офиса, расположенного в штаб-квартире Paramount. В лагере Круза говорят, что, принимая решение, Редстоун руководствовался личными мотивами, и, несмотря на случившееся, Том Круз остается звездой первой величины. Он заработал для Paramount Pictures сотни миллионов долларов и, безусловно, достоин большего уважения. Тем не менее, команда актера, который 3 раза номинировался на премию «Оскар», с оптимизмом смотрит в будущее. Партнер Круза по бизнесу Пола Вагнер говорит, что подумает о создании фильма «Миссия невыполнима 4» и опять же на студии Paramount. Как ни парадоксально, эпизод с увольнением вновь привлек к Тому Крузу всеобщее внимание. По словам высокопоставленного сотрудника корпорации, последний фильм с участием актера уже принес 400 миллионов долларов.
Трудно ли быть левшой? Ведь в древности таких людей считали неполноценными. Более того, в некоторых странах верили, что левши вводят дружбу с дьяволом. Само слово «левый» происходит от староанглийского корня, означающего «слабый». Журнал Newsweek сообщает 2 новости для левшей – плохую и хорошую. Начнем с плохой. Ученые установили, что правши, которых большинство, менее склонны к таким заболеваниям, как шизофрения, аутизм, эпилепсия и дислексия. Ну а теперь хорошее. По данным законам экономических исследований, левши притягивают деньги и зарабатывают в общей сложности на 15% больше, чем остальные. Достаточно вспомнить Генри Форда и Дэвида Рокфеллера. Оба писали левой рукой.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. Научно подтверждено, что английские коровы мычат с региональным акцентом и даже копируют акцент своих хозяев, рассказывает Наталья Голицына.
Как известно, в словарном запасе коров содержится лишь одно слово, состоящее из одного слога «му». Однако английские фермеры уверяют, что, несмотря на эту словарную ограниченность, коровы произносят свое «му» с региональным акцентом. Специалисты по фонетике, сравнивая голоса коров в различных регионах Британии, пришли к выводу, что коровы в Уэльсе и коровы в Англии и Шотландии мычат по-разному, причем их голоса интонационно совпадают с местным диалектом английского. Выяснилось, что даже в разных графствах Англии коровьи голоса значительно различаются. Так, обертоны их мычания в графствах Дорсет и Бакингемшир представляют собой два разных диалекта. Расследовавшие этот феномен ученые обратили внимание на еще две удивительные особенности коровьего мычания. Оказывается, коровий акцент совпадает с акцентом их хозяев. Буренки явно им подражают. В Уэльсе они мычат с валлийским акцентом, а джерсейская порода коров мычит с акцентом жителей острова Джерси. Но что самое поразительное, выяснилось, что коровий акцент наследуется. Телята, едва научившись ходить, уже произносят свою «му» с характерным акцентом родителей. Первыми обратили внимание на коровью разноголосицу члены британского общества сыроваров, в которое входят многие владельцы крупного рогатого скота. И еще один курьез, на который обратили внимание эти фермеры. По их словам, когда они проигрывают в коровниках классическую музыку, сыр, изготовленный из молока коров-меломанов, приобретает специфический и очень приятный привкус, которого не бывает, когда животные не получают музыкального воспитания. Профессор фонетики Лондонского университета Джон Уэллс не видит в коровьем акценте ничего странного. Коровы, говорит он, ежедневно слышат голоса своих хозяев, когда те выгоняют их на выпас, доят или загоняют в коровники. И естественно, что они инстинктивно подражают их голосам, пытаясь общаться с ними или между собой. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Коблин.
Сайт Грани.ру решил опросить нескольких известных политических и общественных фигур о том, что они считают главными событиями ушедшего лета и какие у них виды на грядущий политический сезон. Для Ирины Хакамады саммит «Большой восьмерки» в Петербурге и связанные с ним акции российских оппозиционеров – самое важное, что произошло этим летом.
Самое важное событие лета – саммит «Восьмерки» и все, что с ним было связано, и попытки оппозиционной общественности донести до Запада свои опасения по поводу того, что происходит в России, и официоз Кремля.
Грядущей осенью Хакамада ожидает усиления борьбы внутри правящей элиты.
Дальше я ожидаю усиления внутрикремлевской борьбы между новой рукой и старой. Объединившаяся с Родиной партия жизни будет биться за административный ресурс с Единой Россией.
Политолог Денис Драгунский тоже считает главным событием минувшего лета саммит «Большой восьмерки», но оценивает его совсем по-иному.
Самое важное и одновременно самое нелепое событие прошедшего лета – саммит «Большой восьмерки». В каком В этом смысле этот саммит стал рубежным и показал, что собой представляет и эта организация, и ее собрание. Это просто веселое времяпрепровождение вершителей судеб мира, которые устали от охраны. Неовизантия.
Правозащитник, исполнительный директор общественного движения «За права человека» Лев Пономарев считает, что за минувшие 3 месяца в России резко выросла праворадикальная опасность.
Я
думаю, главное, что происходило в стране летом, это увеличение ксенофобии и массовая фашизация населения. Когда преступления на почве национальной ненависти совершают уже не скинхеды и не соответствующего толка организации, а представители народа, как это было на черкизовском рынке в Москве, то мне кажется, что это уже реальная угроза для страны.
Если заявления некоторых публицистов и политиков о полном ренессансе брежневского застоя в нынешней России вызывают сомнения и даже возражения, то вот на российском телевидении времена развитого социализма стали совсем родными. ОРТ показал двухсерийный телефильм о Галине Брежневой, а телеканал «Россия» практически в то же время рассказывает о небезызвестном позднебрежневском министре внутренних дел Николае Щелокове. Тон обоих произведений – драматический, но с элементами лирики. О Галине Брежневой, например, сказано так.
У этой женщины было все. Красота, многочисленные романы, деньги, драгоценности, невероятные возможности. Не было у нее только одного – простого человеческого счастья. А жизнь свою она закончила и вовсе страшно.
Такой вот галантерейный стиль телевизионного разговора о недавней истории. Брежневскому ренессансу на российском телевидении посвящена статья Сергея Митрофанова на сайте «Телекритика». Митрофанов рассуждает о некоем зашифрованном послании, месседже, который журналисты ОРТ и РТР посылают зрителю.
Чем он может быть, этот месседж, напрашивающийся, а может быть и навязываемой ассоциацией между стабилизированной вертикалью и застоем? А может, это запрос на новое ретро, когда в убогих 70-х и 80-х годах прошлого века художник вдруг увидел некую красоту, а вот дутловатых чиновников шекспировских героев? А может быть, это естественная потребность современного правящего класса иметь приличную родословную? Мы, мол, не от кухарок произошли, а от титанов советского коммунизма. Возможно, имеет место быть все сразу.
Известный литератор Самуил Лурье посвятил трагическому петербургскому августу 2006 года эссе, опубликованное на сайте еженедельника «Дело». Его текст называется «Про систему». Особенность этого эссе заключается еще и в том, что писалось оно буквально в режиме живого времени, параллельно с описываемым событием.
«Пишу, а он горит. Пока допишу, его не станет. Вы читаете, зная, что его уже нет. Взгляд не натолкнется в городском небе на его лазоревый купол».
В причинах пожара разберется специальная комиссия, но, как считает Лурье, сошлются опять на так называемый человеческий фактор. Самуил Лурье отмечает, что трагедии, конечно же, происходят всегда, это, увы, неизбежно. Но вот объяснения причин этих трагедий меняются из года в год, из десятилетия в десятилетие.
«Человеческий фактор – это у нас теперь такая концепция, объясняющая все. В прошлом десятилетии господствовала иная, называлась «это кому-то выгодно» и устарела как отчасти экстремистская».
Эта череда обоснований ставит важный вопрос, даже не политический, а, так сказать, философский. Если одно и то же событие можно объяснить и происками могущественных врагов, и экстремизмом, а потом и вообще запросто человеческим фактором, то можно ли вообще что-то объяснить? Можно ли тогда говорить о так называемой объективной реальности? Я спросил об этом самого Самуила Лурье.
Видимо, бывает такой исторический момент, когда действительно объяснения происходящему как-то нету. Более того, происходящее перестало нуждаться даже в объяснениях. Вещи происходят, потому что они происходят. Похоже, как будто на кинофильм, да, который киномеханик вставил пленку, допустим, задом наперед, и еще вдобавок как не так справа налево, и не на той скорости, а сам, допустим, ушел, выпив портвейн с другом, и забыл. И кинозал, вообще-то говоря, имеет только одну маленькую узкую темную дверку. В нем раздаются какие-то выкрики и сопения. В общем, вот приблизительно так.
Мнение литератора Самуила Лурье завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свобода» – канцлер Германии Ангела Меркель. Американский журнал Forbes назвал ее самой влиятельной женщиной мира. При этом Меркель, впервые появившись в списке, сразу же возглавила его, отодвинув на второе место Кондолизу Райс. Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге, так как ее отца, протестантского священника, вскоре направили на службу в городок Темплин в Бранденбурге, юность Меркель прошла в ГДР. Она окончила физический факультет Лейпцигского университета и работала потом по специальности в Берлине. Процессы демократизации ГДР и объединения страны привели ее в политику. Вступив в 90-м году в Христианско-демократический союз, она спустя 10 лет возглавила партию. Кандидатом от нее она была менее года назад избрана на пост главы государства. Ангела Меркель замужем во втором браке, детей нет. «Человека недели» представляет Юрий Векслер.
Ангела Меркель удивляет. Удивляло ее восхождение в партии, где она выбирала точные моменты для того, чтобы вовремя отцепить, как говорят спортсмены, того или иного конкурента-мужчину. Удивляет она и на посту канцлера, то и дело открыто солидаризуясь с министрами-социал-демократами в моменты атак на них функционеров возглавляемой ею партии. Мало этого, она совершила недавно небывалый для политики Германии поступок, публично дав высокую оценку своему предшественнику и противнику Герхарду Шрёдеру, отметив, что наблюдаемый ныне постепенный выход Германии из экономического кризиса – это его заслуга, как человека, сумевшего при жесточайшем сопротивлении, в том числе и ее партии, начать проводить в жизнь непопулярные, но необходимые реформы. Этот честный стиль может стоить Меркель и поста канцлера, и поста руководителя партии, так как опросы показывают стремительное падение ее популярности. Это прежде всего выражение разочарования рядовых членов партии блока ХДС-ХСС, навязанной Меркель, так сказать, социал-демократизации партии Аденаура и Коля. Но Ангела Меркель сознательно идет на этот риск, чтобы иметь право честно сказать себе, что она из предоставившихся ей возможностей реформировать страну сделала максимум. Она везде поспевает, и ее улыбку только что можно было видеть и на открытии восстановленной зеленой кладовой драгоценности в Дрездене, и на подводной лодке и крейсере во время инспекции военного флота Германии перед участием в миссии миротворческого контингента ООН. Меркель любит дикую природу, особенно север Германии, где она родилась. «Жить только в городе я бы не смогла», — говорит она. Предпочтения в еде простые и крестьянские – картофельный суп, шницель, форель. Но при этом канцлер Германии любит оперу. Кстати, на спектакле в берлинской Deutsche Oper я сам столкнулся с Ангелой Меркель и удивился ее неожиданно высокому росту. Из чего я заключил, что средний рост побежденных ею политиков мужчин Германии, на фоне которых мы и видим ее на телеэкранах, явно выше среднего. Меркель свободно говорит по-английски и по-русски. Но, как кто-то верно заметил, она говорит по-русски, но думает по-европейски.
Об Ангеле Меркель говорил Юлий Векслер. Программу «Итоги недели» «Радио Свобода» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте передачу Кристины Горелик «Дорога свободы». Российские льготники могут в скором времени лишиться бесплатных дорогостоящих лекарств. О планах Росздравнадзора и последствиях подобного решения говорят члены общественной палаты, чиновники, врачи, экономисты и сами больные.
Иран – великая страна, но эта роль накладывает обязательства.
Хизбаллах не может быть разоружена без помощи международного сообщества.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приходят наши жители, мародеры, и режут провода.
Концерт Мадонны в Москве завершает европейскую часть турне певицы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.